Доктор еще продолжал свою лекцию по химии, когда дверь открылась и вошел Мант, дружески приветствуя нас. С ним вместе пришел старик, который осматривал нас накануне вечером. Очевидно, это был ученый, потому что он обратился к нам на разных языках по очереди, но ни одного из них мы не понимали. Тогда он пожал плечами и заговорил с Мандом, и тот дал знак двум своим слугам. Они внесли странный небольшой экран на двух подставках. Экран был похож на обыкновенный кинематографический, но покрыт каким-то составом, который блестел и переливался в лучах света. Экран приставили к одной из стен. Старик отмерил несколько шагов и провел черту на полу. Став на нее, он обернулся к Маракоту и прикоснулся ко лбу, указывая на экран.
«Спятил!» — усмехнулся Билл. «Винтиков в голове не хватает!»
Маракот покачал головой, показывая, что мы не понимаем, чего от нас ожидают. На лице старика выразилось замешательство. Потом, очевидно, приняв какое-то решение, он показал рукой на себя, повернулся к экрану и, сосредоточившись, устремил на него взгляд. Через мгновение на экране появилось его изображение. Потом он указал на нас, и вскоре мы заняли на экране его место. Но это были не совсем мы. Сканлон имел вид опереточного китайца. Маракот похож был на труп, но, очевидно, такими мы казались старику.
«Это отражение его мыслей!» — воскликнул я.
«Правильно!» — подтвердил Маракот. «Это удивительнейшее открытие, которое мы еще еле-еле нащупываем на земле!»
«Вот уж никогда не думал, что увижу себя в кино, если только этот кругломордый китаец и вправду я!» — сказал Сканлон.
«Сообщи мы все эти штуки редактору Леджера, он бы нас обеспечил на всю жизнь!» «Да уж, мы бы не остались в накладе, если бы сумели передать это на землю».
«В том-то и дело», — возразил я. «Мы бы заставили весь мир разинуть рты от удивления, если бы только выбрались отсюда. Но что он там волнуется, этот старик?»
«Он хочет, чтобы вы, док, проделали такую же штуку».
Маракот занял указанное ему место и, сосредоточившись, прекрасно воспроизвел картину. Мы увидели изображение Манда, потом Стратфорда в ту минуту, когда его покидали, и Мант и старик-ученый радостно закивали головами при виде парохода, а Мант начал делать плавные жесты от нас к экрану.
«Просят рассказать им все!» — воскликнул я. «Они хотят знать по картинкам, кто мы такие и как сюда попали!»
Маракот кивнул Манду, показывая, что мы поняли, и начал было рисовать картинки нашего путешествия, но тут Мант прикоснулся к его руке и прервал рассказ. По его знаку слуги унесли экран, и атланты жестами пригласили нас следовать за ними. Здание было огромное, и мы долго переходили из одного коридора в другой, пока, наконец, не пришли в большой зал с сидениями, возвышавшимися амфитеатром, как в университетской аудитории. Сбоку стоял экран, такой же, какой мы только что видели, только побольше. Лицом к нему сидели люди, их было около 1000 человек, и при нашем входе раздался одобрительный шепот. Здесь были мужчины и женщины всех возрастов. Мужчины все бородатые, женщины постарше имели весьма почтенный вид, а девушки блистали красотой. Мы лишь мельком могли взглянуть на толпу. Нас усадили в первом ряду, а Маракота поставили на кафедру перед экраном. Потом огни угасли, и был дан сигнал к началу. Маракот прекрасно восстанавливал в своем воображении сцены пережитого. Сперва мы увидели, как наш корабль выходит из устья Темзы, и ропот удовольствия прошел по рядам при виде настоящего современного города. Потом появилась карта, на которой был отмечен наш путь. Затем показалась стальная кабинка, и по оживлению в зале ясно было, что ее уже видели. Кабина опускалась все глубже и глубже, и вот появился чудовищный рак, погубивший нас.
«Маракас! Маракас!» — закричали зрители при появлении чудовища. Ясно, что они знали и боялись его.
Но вот чудовище стало перетирать канат, и раздались крики ужаса, перешедшие в вопль, когда канат оборвался, и кабина полетела в бездну. Рассказывая целый месяц, мы не объяснили бы все так подробно, как за получасовую лекцию-демонстрацию. Когда зажегся свет, Вся аудитория собралась подле нас, проявляя знаки симпатии и удовольствия, похлопывая нас по плечу, всеми силами стараясь дать нам понять, что они нам рады. Нас по очереди представили некоторым старейшинам, но они отличались от всех остальных лишь знаниями и мудростью, иных различий между ними, казалось, не было, и одеты все были примерно одинаково. У мужчин были короткие до колен шафрановые туники с поясами. Обуты они были в высокие сандалии из упругого чешуйчатого материала, вероятно, из кожи какого-то морского животного. Женщины живописно драпировались в розовые, синие, зеленые одежды и были украшены нитками жемчуга и мелких перламутровых раковин. Ноги были так прекрасны, что на земле невозможно было бы найти им равных. Там была одна... Но зачем вмешивать мои личные чувства в рассказ, представляющий общественный интерес? Скажу лишь, что Мона, единственная дочь Скарпы, одного из вождей народа, и что с самой первой нашей встречи я прочел в ее взоре симпатию и сердцем почуял, что и она поняла мое восхищение ее красотой. Пока больше ничего не буду говорить об этой прелестной девушке. Достаточно сказать, что новое, сильное чувство вошло в мою жизнь. Потом, когда я увидел, как непривычно оживленный Маракот жестикулирует перед одной приятной и любезной особой, а Сканлан, окруженный группой смеющихся девушек, жестами выражает им свое восхищение, я понял, что и мои спутники нашли в нашем трагическом приключении приятную сторону. Если мы погибли для надводного мира, то нашли иной, где, по-видимому, жизнь обещает хоть как-то вознаградить нас за утраченное.